Это наш последний урок Пьедро Шишона. А говорить есть очень много о чем. Во-первых, о подготовке к Рош ха-Шана. Поведение в Рош ха-Шана. Ну, о прибавках, об изменениях в молитвах в Рош ха-Шана и до Йом-Кипура 10 дней. Какие изменения есть в молитве, какие прибавки. Но я надеюсь, что вы это знаете из Сидура. Из Сидура, из Мавзора. Эти дни, Рош ха-Шана и Йом Кипур, дни суда. Поэтому мы говорим о Мелех, что Бог царь. Подчеркивается эта функция Бога. Что в Рош ха-Шана это и в Йом Кипур это суд, и эти 10 дней между Рош ха-Шана и Йом Кипур. Мы в молитве меняем и говорим о Мелех ха-Кадош. А если человек ошибся и сказал Кила Кадош, что молитва не засчитывается, надо молиться еще раз. Если человек моментально вспоминает Тох Кадей Дибур за время, что произносит три слова «Шалом Алеха Раби» и исправляет, он сказал «Акила Кадош, Амелаха Кадош». Он исправляет. Это исправлено. А если нет, должен начать молитву сначала. Как раз в Рош ха-Шана такие ошибки не встречаются. Потому что мы же молимся особой молитвой Рош ха-Шана. Мы молимся из Махзора. А Махзоры – это благословление совсем другое, чем весь год. Мне кажется, что в Рош ха-Шана и в Йом Кипур такие ошибки не встречаются обычно. А вот 10 дней, в оставшиеся 7 дней, это может быть. Ну, еще изменение места. Окил, охивздоков мишпот. Мы говорим о мелаха мишпот. Если человек ошибся и сказал окил, охивздоков мишпот. Если он вспомнил в течение времени, что произносит эти три слова. Шалом алеха раби, шалом тебе, мой учитель, шалом алеха раби. Он должен это исправить. Окей, лаивздоков мишпот, а мелаха мишпот. А если не успел исправить, пусть молится дальше. Прошу прощения, я неправильно сказал. Я прошу прощения. Если человек действительно сказал «Окей, эй, вздоков, мишпот», то он так и должен исправить и начать с этой брахи. Но у нас же мы ведем себя, что мы говорим «Мелех, эй, вздоков, мишпот». Мы всегда упоминаем «Мелех». Мы же всегда в обычные все дни мы говорим «Мелех, эй, вздоков, мишпот». А раз мы говорим «Мелех и вздоков мишпот» и упомянули мне, что Бог Мелех. Тогда, и если он успел, он сразу после этого «Мелех и вздоков мишпот», а «Мелех и мишпот» успевает исправить, пусть исправляет. А если нет, пусть молится дальше. А вот если человек ошибся и молился о Кире и вздоков мишпот, он должен вернуться к брахе ошибо шутки. Но у нас, мы же говорим всегда мелаха и вздоков мишпот. Поэтому, как правило, даже если произошла ошибка, возвращаться не надо, потому что есть серьезные мнения, что ни разу он упомянул слово мелах. то постфактум он не должен возвращаться. Так как мы всегда говорим «мелех эйвздокум мишпот», упоминаем, что он мелех, есть серьезное мнение, что он не должен возвращаться. Он упомянул мелех, упомянул царь. Ну, есть еще четыре прибавки в молитве. Первое. Зохрейну в первую и вторую браху от начала. И первую и вторую браху от конца. Мы должны добавки в первую и вторую браху от начала и первую и вторую от конца. Две последние браху. Первый мы говорим Зохрейну Лахаим, Мелахов из Бахаим. Запиши нас в книгу жизни. Реман Хойраким Хаим. Ради тебя живым. Ну, а если по закону нам не полагается, то во второе благословение мы уже прибавляем другой формы. Может быть, нам не полагается по дин, по качеству правосудия. Ну, тогда рахмин, милосердие Бога. Михо мейхо або рахмин. Зихар яцуров гахаим брахмин. Кто как ты, Бог милостивый? Кто как ты? Отец милосердия, что поминает свои творения к жизни с милосердием. Не полагается нам по дин, то даруй нам жизнь по качеству рахмин. Смотрите, мы просим Бога понемножку. Вначале мы только просим жизнь. Только жизнь. А понемножку мы прибавляем просьб. Предпоследние вставки мы уже просим «Ухсей врахаим тейвим». Запиши в хорошую жизнь ковна и брицеха всех евреев. Хорошую жизнь. А последнюю браху мы уже еще больше прибавляем. Более подробно. Бесейфахаим, броха бешолым, книгу жизни, браха и мир. Уфаноса ты его, хорошая паноса. Ни зохава, ни косы, мы были записаны. Анахну всем хуалку бейсою хаим ты им мушен. Хорошо? Надо в эти 10 дней молиться особенно внимательно и сосредоточенно. Так самое первое запомним, это говорить о Мелах ха-Кадош, потому что иначе молитва не засчитывается. Затем после этого Мелах ха-Мелах ха-Мишпот. Говорить о Мелах ха-Мишпот. Обычно мы говорим Мелах ха-Мишпот, Мишпот любит справедливость и правосудие. А тут мы говорим «Хаммелах Амишпот». Но, как я уже сказал, что если он успевает поправить моментально, хорошо, а если нет, пусть молится дальше. Ну, есть четыре прибавки. Четыре прибавки эти человек сказал, сказал, не сказал, и за них повторять молитву он не должен. Но это потеря. Мы стояли перед Богом. Просили. Личную просьбу. И забыли. Мы могли просить и забыли. Это потеря. Известно, что перед Рош ха-Шана принято в еврейском народе снимать обеты. А почему? Почему и как? Как снимаю? Во-первых, почему? Одно из частых нарушений – человек принимает на себя обет, а потом не выполняет его. написано, видно из Гемары, написано в Шулхан Арух очень ясно, чтобы человек старался не брать на себя обет. Обет. Достаточно то, что Тора нас обязал. Ведись, ты хочешь делать что-то лучшее, что-то большее, чем Тора нас обязала, чем Бог нас обязал. Делай, но без обета. Веди себя так, но без обета. Потому что если это становится обетом, если он когда-то как-то забыл или по другой причине не сделал, это нарушение. Делай добавочные вещи, если ты считаешь, что это тебе подходит. Вопрос, что помогает тебе в служении Богу? Если тебе помогает, хорошо, делай, но без обид. Так человек, когда он снимает, он не сожалеет, что он делал добрые дела. Он только говорит, что он не хочет, чтобы это стало обид. Как снимают обеты? Просят. У трех евреев, которые учат Тору, чтобы у них, которые могут учить Тору, умеют учить, просят перед ними, что я сделал. Так есть какой-то конкретный обет, он говорит, я принял на себя такой-то и такой-то обет, такую-то мицву. И сожалею о том, что не сказал блин-недер без обета. И я сожалею изначально, что я этого не сказал, и прошу у вас не снять его. Тогда они говорят муталох, муталох, муталох. И все. И это снимается. Но он должен прийти перед ним. И человек не может делать посланником вместо себя пойти и снять обет. Как Рамбам говорит Шулхан Арух, цорих одам лобе лифне аматирим. Он должен прийти перед ним. Он должен прийти. И написано, и надо мейса шлиах атер снидер. Человек не делает посланника снять обет. Есть одно исключение. Жена может сделать мужа посланником вместо нее снять обет. Почему? Чем это иначе, чем любой другой шлия? Написано, потому что и что кагуфо. Жена как одна, как одно тело с мужем. Поэтому жена может сделать мужа посланником, чтобы он за нее снял обеты. Но есть при этом ограничение. Муж не может собирать трех людей, чтобы снять обеты своей жены. Не может. Он нашел их собранных, он может снять. А собирать их для снятия обета своей жены он не может. Но если человек берет, и он собирает, идет и собирает трех человек для снятия своего обета, своих обетов, он может одновременно попросить их, что жена сожалеет обо таком-то, о своих обетах, сожалеет изначально и просит снять. И они ему говорят, мутово, разрешено. Может. Он собирает их для себя, а потом снимает и для себя, и для нее. Тут был на экране вопрос. Может ли мама сделать шлиахом своего сына? Как видно из Шулхан Аруха, нет. Только жена мужа, а так нет. Ну, все понятно насчет снятия обетов? Или непонятно? Если вопросы, пожалуйста.
Пока нет вопросов.
Мы делаем второе действие, что мы говорим заранее, что мы все, что мы делаем, разные мицвот, которые мы делаем, или мицвот, которые мы говорили делать, чтобы это было блин, это без обеда. Предположим, с кем-то беседуют и говорят, вот есть бедная невеста, больной, которому надо делать операцию. Он говорит, знаешь, я на это дам 100, на это я дам 100 шекелей. С момента, когда он это сказал, так как это цдака, это мицва, это становится обетом. Или человек сказал другому, знаешь, встретимся в 3 часа и будем вместе учиться. Это мицва учиться, учить Тору. А потом он приходит на 5-10 минут позже. Нарушение обета. Да как? Поэтому в еврейском народе принято говорить, мы с тобой встречаемся, блин, недер, в 3 часа вместе учиться. Блин, недер, без обета. Есть второй текст, который... Первый текст есть. Сидурим и Махзурим. Текст снятия обета. На сайте Толдот.ру я перевел и немножко сократил текст снятия обета, по-моему, довольно простой и понятный, но только сам текст. А то, что те, которые снимают, что они говорят муталох, 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 это пусть они говорят на лашон ха-кодеш, на иврите. Какой тут был вопрос на экране, я не заметил.
Там был вопрос,
или к будничным делам. Так давайте, что значит будничные дела? Человек говорит другому, знаешь, я зайду к тебе попить чай. Ну, обетом это не становится. Вот другое дело, человек бросать слова на ветер не должен, но обетом это не становится. А на мицву человек говорит, я пойду туда, там, я не знаю, встретимся вместе, поучимся в такой-то час. Так это становится, может, если он не говорит блин, это становится обетом. Я дам на такого-то бедняка такую-то сумму. Если он не говорит блин, это становится обетом. Поэтому принято в еврейском народе говорить блин, это без обета. Или второй случай, когда человек может попасть, то у него стал обет. Он какую-то мицву, которую он знал, что он не обязан. И все-таки ее делал 3 раза подряд. Приводится в Шулхан Арух, что это, может быть, становится обетом. Человек знает, что одевать тфилин рабейну там, это не обязанность. Это еду, кто хочет, делает, но не обязанность. А он 3 дня подряд и хотел. Это может стать обетом. Но если человек заранее говорит, я заранее говорю, то я одеваю филин рабину там без обеда. Так есть в Сидурим и Махзурим второй текст, что человек говорит, что все, что он скажет, и мицву, которую он подумает делать, принято решение делать, и то, что он скажет делать мицву, и то, что он делал 3 раза мицву и не сказал блинеда, что это не стало обетом. Я заранее говорю на будущее, что то, что я буду говорить, что это не стало обетом. И то, что я буду говорить, скажем, про сдаку дать бедному такую-то сумму на то-то. Такого-то бедняка, что это не стало обед. И я буду вести что-то 3 раза, и даже я не скажу, блин, это, я уже сейчас оговариваю, что все это было без этого. без обид. Этот текст человек может произнести сам без других людей. Обычно в Батэ-Кнессет принято, что собирается 4 человека, и каждый снимает перед 3. И потом он говорит этот най, это заявление на будущее перед этими 3. Так обычно принято в Батэ-Кнессет. Но говорить этот най, это заявление о будущем, не обязательно при 3. Каждый может говорить это сам. Непонятно, он должен это говорить. Так и принято в еврейском народе, напечатано в Сидурим и Махзурим, 2 текста. Текст снятия обетов. И это обязательно при 3 людей, которые как-то, какой-то уровне умеют учить гемару. Умеют учить. А второй текст, заявление на будущее, это тоже не нужно других людей. Человек может сам встать, открыть сидур, произнести этот текст. Ясно? Пока. Если есть вопросы, пожалуйста.
Вот, Раф, был вопрос такой по поводу того, а если, например, ты говоришь, обещаешь кому-то встретиться, я так понимаю, что речь идет тоже, наверное, о какой-то учебе, я не знаю, тут не уточнили.
А на что встретиться, скажите? На что встретиться? Так встретиться и поболтать вместе, это мицвой не становится.
Если например...
что-то получить, да, становится обетом.
А если, например, сделать какое-то доброе дело и с неевреем вместе? Да.
Не совсем понимаю, что это значит. А что за доброе дело вместе? Навестить больного? Что, о чем речь?
Создать фонд помощи, например, нуждающимся евреям вместе с неевреем.
Ну, смотрите, если это здесь. Я не очень знаю, как это практически работает, но создать фонд, конечно, заранее стоит сказать, блин, это. Создать помощь нуждающимся, надо сказать, блин, это. Теперь, если человек заранее оговорил, что все было, блин, это, то это как, по многим мнениям может помочь. А вообще принято в еврейском народе часто говорить на что-то блинное, да, чтобы не попасть в обед. Ну, какие еще темы перед Рош ха-Шана? Послушайте. Про темы зажигания свечей мы, по-моему, говорили, и все ясно. Первую ночь зажигают какое-то время перед заходом солнца, а во вторую ночь Рош ха-Шана зажигают после выхода звезд и после того, как эта женщина говорит «Барух ха-Мавдил» или молится «Маарид» и говорит вставку об отделении между субботой и святостью субботы и святостью праздника, либо она произносит такую фразу «Барух ха-Мавдил бен кодеш ха-кодеш». Благословлен, кто отделил между святым и святым. Ну и особый кидуш во вторую ночь Рош ха-Шана. Як нахас из 5 благословлений. Мы уже об этом говорили, правильно?
Водоров, если можно, тут вот появился вопрос. А какой последний срок, когда еще можно сделать это Атарат Недарим?
Нету понятия последний срок. Обычай делать перед Рош ха-Шана, то прийти более чистым к суду. Кто не сделал до Рош ха-Шана, может сделать перед Рош ха-Шана Йом Кипур. Это хорошее обычай. Это не то, что какое-то обязательное действие. Это очень хорошее действие. Кто не успел делать до Рош ха-Шана, делает между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Кто не делал тогда, пусть делает после. Мы говорили о особой мицве трубления в шофар. И я зачитывал мидраш. Это мидраш Раба в главе Эмор, который говорит, что когда еврейский народ, еврейская община трубит шофар, то Бог встает из престола Дин, правосудия, и пересаживается в престол Хесед ва-Рахмим. То есть трубление в шофар меняет характер суда между от правосудия до Рахамим, милости, милосердия. Мы знаем, что пройти суд по качеству правосудия очень трудно. Мы люди, и мне такие не ангелы, это непросто. А пройти по качеству милосердия намного легче. И есть гемара, которая говорит Рома-Рабицу, каждый год, который не трубит в начале, выходит нехороший год. И Тосафот, говорят, на месте от Алахон Гдолот. Речь не идет, что выпало в суд, что Рош ха-Шана выпал в субботу, и поэтому не трубили. Нет, это речь, и это все нормально. Речь идет, что вышел онес, и не сумели трубить по какой-то причине. Пробовали, не получалось. Вы знаете, что бывает такое. Человек, который имеет опыт трубить, пробует и не идет. Это написано в Тосафо. Ну, задается вопрос. Если он, никто не виноват, почему же это нехорошо? Почему плохо? Почему же был плохой год? Мир Симха в книге Меша Хохма отвечает на это так. Трубление в шофар, конечно, это мицва. Но это мицва, это как духовное лекарство. И он имеет в виду, что этот мидраш, что это переводит суд от качества правосудия в качество милосердия. А раз это лекарство, никто не виноват. Нет претензий, почему не трубили. Но лекарства нет. Скажите, если какому-то больному нужно именно определенное лекарство, и не нашли его в аптеке, больному это поможет? Нет. Никто не виноват, но больному нужно лекарство. Шофар – это так же, как лекарство. Так это объясняет Рабби Симха. А если выпадает Рош ха-Шана в шаббат, и поэтому не трубит, лекарства-то нет. А? Почему же это нормально и хорошо? Так он спрашивает. Слышите? Рош ха-Шана не трубит, но а лекарства-то нет. И он отвечает интересный ответ. А почему не трубить в субботу? Почему? Потому что мудрецы постановили не трубить. Ну, а почему мудрецы постановили не трубить? Потому что мудрецы опасались, как бы все обязаны трубить, не все умеют. Кто-то пойдет к тому, кто специалисту, который знает, как трубить. Будет учиться у него трубить, и пока принесет 4 локтя по улице, что это нарушение субботы. Из-за того, что никто не нарушил субботу даже по ошибке, мудрецы постановили, чтобы никто не трубил в шофа, который выпадает на шаббат. Чтобы никто, не дай бог, не пришел к нарушению шаббата. Задается вопрос. Наши мудрецы знали, что трубление в шофар это важно, так очень важно для суда, это как лекарство. Это переводит суды, правосудие, милосердие. Мудрецы знали? Конечно, знали. А как же они на такое пошли? Рабби Симха говорит очень красиво. Давайте скажем так. А чем шофар помогает и переводит суд милосердия? В чем его сила? Да Гемара в Рош ха-Шана говорит: трубите в рог барана, а я вспомню для вас то, как Авраам и Ицхок, Авраам был готов принести своего сына Ицхока в жертву. И как известно, вместо него принес жертву барана. Так когда мы трубим в рог барана, это напоминает перед Богом заслуги еврейского народа, заслуги Авраама, который был готов принести в жертву Ицхока, и вместе с этим заслуги еврейского народа, который готов на все трудности, готов на все трудности, лишь бы остаться евреем. Все годы средневековья еврей мог очень легко получить все права, как все, и жить легкой жизнью, только перейти в их мир. Они не были готовы ни в какую. Это напоминает перед Богом самоотверженность и преданность Бога Авраама, который принес место своего сына Ицхака барана, и самоотверженность евреев за Бога. И это превращает качество суд, качество правосудия в качество милосердия. А когда Рош ха-Шана выпадает в шаббат, еврейские мудрецы решили так. Мы, как два близких друга, которые любят другого. Бог любит еврейский народ любит Бога. И еврейский народ знает, насколько суббота дорога перед Богом. Так еврейский суд, еврейские мудрецы решили так. Будь с нами, что будет, как будет суд, правосудие, милосердие. Лишь бы суббота, которая так дорога Богу, не была затронута никем, даже ничем. Продолжает Рабби Симха, вот это решение мудрецов еврейского народа проявить такую самоотверженность, не считаться, какой год будет, как будет проходить суд, лишь бы суббота, которая дорого Богу, не была нарушена, Бог посчитал это тоже как самоотверженность Авраама принести жертву Ицхака. То, что они не посчитали собой, а посчитали с тем, что суббота дорога Богу. И это переворачивает суд на милосердие. Это все слова, комментарии Рабби Симха. Очень интересный и теплый комментарий. Тут был на экране вопрос, что-то насчет Абдалы. Кто может мне зачитать вопрос? Я не успел прочитать.
Да, Рахель спрашивает, если можно, объясните, как сделать Абдалу после шаббата. Свечой Абдалы служат ли свечи, зажженные на второй день? Или же надо зажечь свечу Абдалы от второй суточной свечи и как ее погасить?
Во-первых, погасить нельзя. Хас вахалила. Один из больших раввинов сомневался. Можно ли зажигать добавочную свечу для Авдалы? Можно зажигать, делать работу для использования. А мы же не используем. Поэтому вот просто берем эти свечи, которые зажгли для праздника, и говорим на них, приближаемся к ним, и приближаем свечи к нам, и говорим «Борей мэ рэй айш». Те же свечи, что зажгли для праздника. И говорим на них «Борей мэ рэй айш». Можно взять только одну свечу, это достаточно. По закону, на исходе субботы тоже можно взять одну свечу. То, что мы берем 10 свечи, это только еду. А букала, абдала – то был как факел и двух свечей, мицва мина муфхар. Это, так сказать, избранная мицва. А достаточно, любой мицвей шаббат тоже достаточно одну свечу. Но мы делаем ее лучшим образом. А тут из-за этого зажигать добавочную свечу в праздник, который мы не знаем, можно или нет, не делаем. Мы используем только свечи, которые зажгли до праздника. И на них говорим Борей Бараяич. Ясно?
Да, спасибо, Квадраф. Вот еще был вопрос по поводу, если я в Бет-Кнессет, куда хожу, даю конверт, и они снимают мне недарим. Правильно ли это? Я их при этом не присутствую.
Не знаю такого. Слышу впервые. В Шулхан Арух написано, что не делай шлиха, что я могу сказать. Конверты я не знаю. Не знаю такого. Написано в Рамбам, в Шулхан Арух, тот, кто хочет снять обед, и он приходит перед тремя. Я не снимаю. Ну, еще вопросы?
Одну секунду, Квадраф, мы посмотрим, есть ли у нас здесь сейчас. О, нет, пока нет.
Давайте продолжим дальше. Есть еще много тем. Есть очень интересные геморо, отрывки тут, геморе Рашишона про этот суд. Омар Рабьицхок. Ломатыки Рашишона. Почему трубит Рашишона? Моматыки, так почему? Рахмона Матыку. Бог сказал трубите. Бог сказал трубите. Эво Гома Мирин. А чему говорят Труа? Эвома Мирин тоже написано Зихрин Труа, помню Тру. Эва. Ломатыким Шеньешвин, Ломатыким Шейнельдим. Мы же трубим больше. По закону достаточно 30 звуков. Достаточно. А мы трубим 30 звуков перед мусафом. Это называется, когда по закону можно сидеть. Принято при этом стоять, но по закону можно сидеть. И есть еще трубят в середине, когда хазан читает мусаф. А почему? Для чего? Уже прочитали. Прошу прощения, уже трубили. Лома тыким врим, чем есть, едят. И трубит еще раз, когда они стоят. То есть молитвы хазан. Почему? Где ира арбай васотн? Привести сатана в растерянность. Ну а как его, чем его приводит в растерянность, скажите? Я скажу вам простой пшат, и потом скажу, может быть, и скажу дружно это. Простой праше написано, где нары. Все ясно, он не будет говорить плохой на еврейский народ. Почему? Шешемеши своем мехабиби мезамицвейс. Он слышит, насколько евреи любят мицвот, места тын дворов. Его слова закрываются, он же не молчит, не говорит. Теперь. И еврейский народ мехабиби мезамицвейс. Они любят мицвот. Это значит так. Бывает, что человек делает что-то, потому что он просто обязан. А бывает, что он что-то делает с любовью. Это два уровня служения Богу. Уровни, как сказать, как говорится, выполнить обязанность, как говорят, поставить галочку. А есть уровень делать с любовью. Вот тот вопрос, как еврейский народ выполняет мицву трубить шофар. Как он выполняет это? Просто потому, что он обязан, или он выполняет с любовью? Если он выполнял бы только потому, что он обязан, достаточно один раз трубить перед мусафом и все. А почему трубит еще и еще? Почему? Потому что делает от любви. И есть совсем другое отношение у Бога от того, кто делает, выполняет заповеди просто потому, что он обязан. И у того, который выполняет заповеди от любви к Богу. Это совсем два разных уровня. Два разных уровня. И кто выполняет мицву с любовью, уже на него говорить претензии, трудно уже говорить против него, выражать ему претензии, если он делает все заповеди своего. Это совсем другой уровень. А познацов говорил на это примеры жизни. Кого-то на работе попросили купить определенный вид гвоздей. Он заходит в тамбур. Там близкий. Там этого вида гвоздей нет. Нет. Он говорит, знаете что, сделайте мне одолжение. Напишите мне, что я был у вас. И тот тип гвоздей, который, тот вид гвоздей, который меня просили, нету. Они ему пишут, он приходит, говорит, я был, нет. А он знает, что есть еще магазин 3-4-5 минут отсюда. Его это не интересует. Он свое выполнил, зашел в ближайший магазин, все. А есть у кого-то болен ребенок, ему нужны определенные лекарства. Он пойдет в одну аптеку и все? Конечно, нет. Не найдет там, пойдет в другую, в третью, будет спрашивать у знакомых, интересоваться, где можно найти. Это два разных уровня. Человек, который выполняет что-то просто потому, что он обязан. Или тот, кто выполняет с любовью. И тот, кто выполняет с любовью, у Бога есть к нему особое отношение. Я вам скажу еще друж на это. Друж приводит от имени Раби Акива Эйгера. Сатана не ленится, вы знаете. Он таки работает. И он собирает мешки разных нарушений на еврейский народ. Но есть интересная гемара в Юме. Гемара говорит так. Если еврей делает чуву, возвращается от нарушений, от боязни наказания, то сознательные нарушения, Бог на них смотрит как нечаянные. Сдрунот насыт лакишкагов. Сознательные нарушения превращаются, как будто они нечаянные. А если человек делает чува миава от любви к Богу, там уже совсем по-другому. Там совсем по-другому. Там сдунот, сознательное нарушение, превращается в издейный снасовых зохни. Сознательное нарушение превращается в заслуги. Вы слышите, это интересно. Интересная гемора в Юма. Человек нарушал, и он от этого возвращается и идет совершенно по новому пути. Если он возвращается от боязни к Богу, от боязни Бога, от боязни наказания, из-за боязни наказания он меняет свое поведение, то смотрит на небесах сознательное нарушение, как нечаянно. А если он возвращается от нарушений только из любви к Богу, не из-за боязни наказания, а от любви к Богу, то сознательное нарушение превращается в заслуги. Если он достиг такого уровня, а уйти от этого и поменять свое поведение от любви к Богу. Так Раби Акива Эйгер говорит на этот раз так. Сатан не ленился, собирал грехи евреев, и у него есть целые мешки. Мешки. Давай. Он приходит и смотрит, как евреи себя ведут. Трубит. Значит, наверное, делают чубу. Но вопрос, как они делают чубу? Если они делают чубу, возвращаются от нарушений, а от боязни, то, как говорится, товар его мешки, его товар резко упал в цене. Так это было сознательное. Смотрел Бог на это как на сознательное нарушение. А сейчас как нечаянное нарушение. Но нечаянное нарушение тоже нарушение. Товар резко упал в цене. Но все-таки это товар, правильно? А вот когда он смотрит, что евреи трубят еще раз и еще раз, у него создается впечатление, что евреи делают чуву от любви к Богу. Они трубят еще раз и еще раз, хотя они уже в общем выполнили. Если они делают чуву от любви, то ему этот товар невыгодно приносить перед Богом. Почему? Потому что чем больше он принесет аверот нарушений, тем больше будет евреев заслуг. Он не знает, приносить эти мешки с нарушением или не приносить. Он теряется, он не знает, что ему делать. Что ему выгоднее? Так говорят от имени Рава Акива Эйгера. Как вам нравится этот друж? Но гемара есть такая. И так оно и есть. Тот, кто делает чугу от боязни до наказания, сознательное нарушение превращается в нечаянное. А тот, кто делает чугу от любви к Богу, то сознательное нарушение превращается в заслуги. Поэтому сатан попадает не положение неизвестности. Он не знает, что ему выгоднее, приносить свой товар с нарушением или нет. А может, это ему невыгодно, это будет работать против него. Он теряется. Ну, есть вопросы?
Рав, есть, спасибо большое. Есть несколько вопросов. Начнем вопрос Рахель. Это Виталь. Хая, а можно ли читать текст Мусафа по-русски?
Смотрите, все молитвы можно читать по-русски. Я уже как-то писал. Это не мои слова, это слова Рава Акива Эйгера, Мишне Брура, что Шма не читают по-русски, потому что мы не имеем идентичного текста Шма. Другие богословления можно читать по-русски. В том числе и Муса. Единственное, что я не знаю, весь Муса определенно можно читать по-русски. Но вот эти псуким, Малхуйот псуким, предложение истории Малхуйот, Зихронот, Пашафарот, можно их читать по-русски, я не знаю. Весь текст молитвы можно. Эти псуким, отрывки Торы из, скажем, из Ктувим, из Тейлима в основном, и из пророков, можно ли их читать, я не знаю, потому что по той же логике, что Рава Акива Эйгер говорит, что мы не имеем идентичного перевода текста Шма, то же самое мы не имеем идентичного текста этих псуким. Я предлагаю весь Мусав читать на русском, а псуким, который упоминается, 10 псуким в Малхуйот, 10 Зихронот, 10 Шофарот, их читать, как они есть. Только эти псуким. А весь остальной текст читайте по-русски. А эти псуким читайте, как они написаны. Вы слышите? Тогда вы успеете со всеми, не бойтесь. Это немного. Весь текст Мусав читайте перевод. А сами псуким, эти 10, читайте, как они написаны в тексте. Остальной текст читайте переводы. Ну, еще вопросы?
Спасибо, Квадрат. Да, Виталь Хай еще спрашивала, если человек не любит сладкое, а острое, как быть ему за столом в Рош ха-Шана?
Послушайте, я не знаю. Написано, не едят кислого. Я не знаю, но люди... Я вам скажу, дело вот в чем. Что кислое – это как бы Рош ха-Шана – это начало года. И то, что мы делаем Рош ха-Шана – это признак и показывает, что будет в будущем году. Поэтому не едят кислого. Насчет острова я не знаю, но обычно принято, что они едят и острова тоже. А со мной, что написано, это про киску. Но я вам скажу, 2 дня не есть даже острова, не страшно. Но я основное тут, я думаю, киска.
Спасибо, Квадраф. Еще вопрос здесь был от Коры. Квадраф, если только подумала, а вслух не произнесла, это считается обетом?
Вы задали верный вопрос. А что значит подумали? Поясните, что вы подумали? Что подумали?
Кора, пожалуйста, включаем вам микрофон.
Спасибо большое. Ну, у меня много было чего задумано сделать до Рош ха-Шана, я, допустим, не успела. Но я это вслух как бы, блин, недерном. Ну, что-то такое полезное и с митцвами связано, но просто физически не успеваю.
Послушайте, я бы разделил, не то, что я разделил, как я слышал, стоит это разделить на две ситуации, на 2 случая. Человек имеет планы. Я задумываю делать то, я задумываю то, планы. Но все-таки это не решение. Я собираюсь, ну, наверное, сделаю то. Это точно не обед. А вот если проходит бедняк и говорит, вот я сейчас ему дам 10 шекелей. Это, по-видимому, да, обед. Есть планы, а есть решения. Мысли, планы – это не обет. Принятие решения в мыслях может быть да, обет. Это написано в Рамо, в Ерабе, что человек принял решение в сердце на сдаку – это обет.
Допустим.
А планы – это план, это не решение.
Спасибо. А если вступает, скажем, противоречия, какие-то общественные обязанности, которые привык делать, но и семейные, и как бы вот с какими-то перегрузками уже что-то не успеваешь. Вот, то, что...
Другой вопрос. И такой вопрос совсем, мне кажется, неразумно отвечать в общем плане. Есть общественные обязательства, есть семейные, есть личные потребности. И надо, как говорится, решать практически к делу. Это не общее. Всегда смотреть только на общественное или всегда смотреть только на семейное или личное. Нет такого правила.
Спасибо большое. Сейчас я не хочу просто время на это забирать. Спасибо. Огромное спасибо.
Спасибо, Ура, за вопрос. Квадраф, есть еще у нас тут вопрос от Брохадина. Она спрашивает, можно ли пользоваться настольной электроплитой в шаббат и праздники, если вот в нашем случае сейчас шаббат, вот он, второй праздничный день, если эта электроплита была включена перед шаббатом и готовить для второго дня праздника при необходимости?
Я вам скажу. Это очень конкретный вопрос, но я все-таки его даже и не понял. Его не зажигать или выключать в субботу и праздник электроплиту нельзя. Теперь, при каких условиях можно его использовать в шаббат и при каких условиях праздник, это более конкретная тема, которая тут может сказать, все можно или все нельзя. В шаббате, во-первых, в шаббате есть запрет варки, и есть запрет ставить на эту электроплиту, и есть условия, при которых можно ложить перед шаббатом и оставлять. Праздник нету запрета варки. Поэтому варить праздник можно? Значит, надо обязательно есть горячее второй день Рош ха-Шана. Это почет праздника, сказать обязательно, как я могу на это сказать. Конечно, это почет праздника. Другой стороны, надо знать, как это делать, чтобы все было по закону. Хотел бы сказать еще интересный гемара. Омар Рабицу, говорит Рабицу. На том же листе. Рабби Исхо говорит так. Не сует человека только по его действиям в то время. И это написано как раз в этих отрывках про Рош ха-Шана. То есть выходит, что когда Бог судит каждого из нас в Рош ха-Шана, он смотрит его в соответствии его поведению и уровню, который у него тогда. Известно в еврейском народе, что в Рош ха-Шана каждый поднимается на более высокий уровень. И это очень хорошо. И хорошо также и для суда тоже. Бог судит его, соответствует его уровню в тот день. И хорошо быть в Рош ха-Шана на более высоком духовном уровне. Думать про царство Бога, про служение Ему, что я могу сделать хорошего, что мне надо делать, как себя вести. И в общем плане я подчиняю свои личные желания приказам Бога. Это и есть Малхус, что Бог, принимаю Бога за царя. И быть на более высоком уровне. И тогда Бог будет судить нас, соответственно, нашему уровню тогда. Есть еще вопросы?
Спасибо, Кударав. Людмила спрашивает, можно ли повторить еще раз, какие пасуки надо читать обязательно на иврите?
Как я могу вам сказать? Внутри Махзора написано «Кмоша Немар», как написано. И приводится там отрывок истории. Потом, из Ктувим, это часто из Тейлим, но и из других книг тоже. И потом из пророков там три предложения истории. Три из Ктувим и три пророков. И потом еще один истории. Как написано? Я честно не знаю, как они перевели это, но так написано. Моше Немар.
Спасибо, Кударав. Тут еще Браха Адина спрашивает, засчитывается ли человеку раскаяние из боязни? Скорее всего, наказание такое.
Конечно, засчитывается. Чува засчитывается и такая. Бог дал подарок чуву, и он засчитывает это. Так как я уже сказал, тот, кто делает чуву от любви, это более высокий уровень. И это, соответственно, отношение к его грехам совсем другое, чем кто-то делает от боязни. Но дай Бог, чтобы мы как минимум сделали чуву от боязни. И дай Бог, чтобы мы достигли уровня делать чуву от любви. Это еще более высокий уровень. И, конечно, чува от боязни – это нормальная и хорошая чува.
Да, может быть, осталось время на один-два вопроса. Вопрос был еще о Виталь Хай. Надо ли обязательно есть горячее во второй день Рош ха-Шана в этом году?
Значит, надо. Это почет праздника. А в чем проблема есть горячее? Я не очень понимаю. Ведь праздник можно варить. Можно ложить на газ или на что-то.
Обязательно.
Сказать, что обязательно я не могу. Но почет праздника, да, есть. Не получается, что я могу сказать. Молитва долгая. Можно ли перед молитвой что-то маленькое съесть? Смотрите, зависит, как вы себя чувствуете. В общем плане стараются не есть, но делают перерыв перед мусафом, и во многих местах делает кидуш на вино или виноградный сок, и едят немножко мазонот во многих местах. Перед мусафом. И прошу прощения, не перед мусафом, перед трублением шофар. Так, перед трублением шофар делают во многих местах кидуш. И тогда можно в этом участвовать и что-то попробовать. То есть это еще перед трублением шофар. Ну хорошо. Всем ктива бахатима това. И что Бог послал всему еврейскому народу ктива бахатима това. Бог помог нам принять хорошо Бога за царя и вести себя достойно.